Библия говорит.
Драгоценные, вы на канале «Слово благодати», где мы вместе ищем ответы на вопросы жизни и веры. И это 10-й год, в котором мы записываем передачу «Библия говорит». За это время у нас появилась своя аудитория, своя студия, как видите, скромная и красивая, свои подписчики и, конечно же, друзья. Я буду рад, если вы в комментариях напишите, как вы узнали о проекте «Библия говорит». Напишите, я получила ссылку от друга. О вас мне рассказал мой сосед. А также напишите, откуда вы нас смотрите. Нам это очень интересно. И перед тем, как мы перейдем к пастору Алексею, найдите секунду и поставьте лайк. Это хороший инструмент, который мы можем пользоваться для распространения Божьей истины.
Друзья мои дорогие, я очень рад снова быть вместе с вами, отвечать на ваши вопросы. Наше служение развивается не только на YouTube, но мы также издаем хорошие, полезные книги. Одну из них об изменении характера и греховных привычек я хотел бы вам сегодня порекомендовать. Вы можете заказать ее на нашем сайте. Это книга «Реформация души», в которой есть также учебное пособие. Николай Леонидович, ты можешь показать да?
Посмотрим.
Вот у нас есть книга, есть учебное пособие, которое как бы продолжение к этой книге. Она помогает нам немножечко больше углубиться в те вопросы, которые затронуты в книге. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. А мы обращаемся к нашим вопросам.
Вопрос у нас от Юрия из Узбекистана, пенсионера. Угу. Должны ли христиане следовать тому, что написано в Псалме, в 138-м Псалме, 21-22 стихи? «Мне ли возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне». Вот растолкуйте, пожалуйста, почему Давид так рассуждает.
Да. Это очень интересный вопрос, друзья наши дорогие. Он касается нескольких тем, или в нем есть несколько граней. Но самое первое, когда мы читаем псалтырь, и не только псалтырь, а вообще описательные тексты, описывающие состояние души людей, которые жили тогда и которые вот авторы, мы должны помнить, что не все их чувства, не все их переживания являются нормативными. Угу. То есть часть переживаний, она может быть полезна и положительна, но касалась только того человека и только в то время. Например, мы читаем в «Деяниях святых апостолов», где описано, что люди продавали все имение и приносили к ногам апостола, у них все было общее. Это было хорошее дело, которое касалось вот той части, той истории, исторического промежутка в жизни Первой Церкви в Иерусалиме. И она нигде больше не повторяется и не возведена в норму. То есть первое, нам нужно помнить, что не все переживания, чувства, которые наполняли людей, верующих людей в прошлом, становятся нормой для всех остальных. Они могут быть каким-то ориентиром, но они не прописаны, что это норма. Вот это первое. Второе. Часть событий, которые происходили с людьми там, они откровенно неправильные, греховные, и они не должны иметь места. Например, Библия говорит о том, что Давид, ну, по крайней мере, совершил два таких очень грубых греховных поступка. Один с Версавией, и второй тогда, когда он пересчитал, сделал перепись всего населения своей страны. Это только два показанных. А есть много ситуаций, которые так ярко не показаны, но в которых совсем не обязательно мы можем сказать, что Давид и здесь тоже был прав. Он так реагировал, и здесь тоже он должен. Мы тоже должны его подражать в том. Некоторые люди говорят, Давид же муж по сердцу Божьему. И значит, тогда все, что он делал, хорошее, положительное. И люди не понимают, что фраза «муж по сердцу Божьему», она относится к конкретным делам Божьим, но или делам, которые делал Давид, исполняя волю Божию, но не относится ко всем. Не обязательно, что она покрывает все его действия. В частности, отличие Давида от Саула заключалось в том, что Давид жаждал Господа.
Угу.
Да, он ошибался, да, он нарушал, что он жаждал Господа. Саул же, когда он шел против Бога, помнишь историю с Самуилом, когда Самуил пришел его обличать, и Саул вместо того, чтобы раскаяться перед Богом, он говорит, почти мне перед народом. То есть он ищет не Божьего approval или одобрения, он ищет человеческого.
Mm-hmm.
Вот, в этом разница, вот этот по сердцу Божию. Но это не говорит, что он во всех ситуациях совершенно такой, что мы с ним, mm-hmm. с него берем во всех ситуациях пример. Поэтому очень важно нам смотреть на предписывающие тексты Писания, где написано, Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди, вы слышали, что сказано древним, люби ближнего своего и ненавидь врага.
Угу.
И помни, что он говорит дальше, а я говорю вам. И дальше он говорит, люби врага, благословляй проклинающих, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного. То есть нам нужно помнить, что в ряде ситуаций в Ветхом Завете были оправданные формы, предписанные законом, в которых люди любили своих и ненавидели чужих. И здесь Бог через Иисуса Христа поднимает планку, и он как бы ведет. И мы об этом, кстати, тоже говорили, что есть определенная прогрессия Божьего откровения, в котором Господь открывает себя больше и больше, поднимая людей из того глубокого язычества, в котором они находились, и помогая им прийти к его модели, к его образцу. Хотя мы до конца так и не придем к его модели, пока мы здесь живем на земле. То есть это одна сторона, которую нам нужно помнить. То есть совсем не обязательно вот эти слова, которые Давид говорит, должны быть нормативными. И слова Иисуса Христа, когда он говорит, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, они имеют превосходство над этими словами. Но эти слова возможно увидеть или истолковать немножко в другом ракурсе, с другой стороны. И вот на этом я хотел бы заострить внимание. Когда он говорит о том, что он ненавидит ненавидящих, и он говорит, полную ненавистью ненавижу их, враги они мне, он говорит о его полном отвержении, неприятии духа восстания против Бога, греховности, состояния греховности. И здесь качество христианина, оно всегда, или жизнь, характер христианина, он всегда должен пропитываться Божьим Духом все больше и больше. И здесь очень важная деталь в том, что ужас греха понимается лучше всего нами тогда, когда мы понимаем свое спасение через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Потому что, когда ты стоишь перед крестом, ты понимаешь, что крест – вот это то мучение креста, что заслуживает человеческий грех. Когда Бог изливает свой гнев на человеческий грех, который взял на себя Сын Божий, Он изливает свою ненависть к этому греху. Он изливает свое полное неприятие этого греха. Он не только говорит о юридическом аспекте неприемлемости греха, он говорит о моральном аспекте, он говорит о внутренней несогласованности. Он никогда не может согласиться с грехом, и поэтому он изливает этот гнев. И когда мы смотрим на крест Голгофы, мы понимаем, что это то, что это Божье отношение. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Когда ты стоишь под крестом, ты понимаешь, что ты тоже заслуживаешь этого гнева.
Mm-hmm.
И что ты спасен только благодаря Иисусу Христу. И когда ты ненавидишь человеческий грех, ты понимаешь, что не ты судья, судящий этих людей за их грехи. Написано, Иисус Христос в 5 главе Евангелия от Иоанна говорит о том, что даже Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. То есть Сын Божий, который умер за нас на Голгофском кресте, Он своей жертвой, Он одних направляет в общение с Господом вечно, и других в состоянии вечного огня, в котором они будут находиться. И поэтому мы ненавидим грех, которым люди живут. И в этом смысле, так как грех – это реакция состояния грешника, в этом смысле мы, конечно же, ненавидим вот то, что рождается в этом сердце, его противостояние против Бога. Но вместе с тем мы понимаем, что мы такие же самые грешники, и мы благодаря только милости Божией спасены. И поэтому наше отношение к тем грешникам, грех которых мы ненавидим, оно пропитано божественной любовью, в том, что мы ищем возможности, как засвидетельствовать им, как помочь им увидеть спасающую Божью благодать, чтобы они избежали этого вечного мучения. Потому что написано даже во втором послании апостола Петра, что он долготерпит, ища, чтобы спасение многих. То есть он не посылает свой гнев, не посылает свой суд мгновенно ради того, чтобы как можно больше было возможностей для людей, для того, чтобы увидеть спасающую благодать.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых интересных передач. На сегодня все. Благослови вас, Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@слово.орг. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!